Дик Фрэнсис. Ставка на проигрыш. Читает актер Александр Воронов. Глава первая. Письмо из Стелли пришло в тот день, когда погиб Берт Чехов. Самое обычное письмо-предложение из иллюстрированного журнала написать статью о скачках на Золотой кубок. Я перебросил конверт через стол редактору спортивного отдела и продолжал разбор почты, которая всегда накапливалась к моим приходам по пятницам. Люк Джон пробурчал нечто нечленораздельное и вяло протянул руку к конверту, рассеянно моргая при этом в ответ на какой-то бесконечный монолог по телефону. «Да, да, сорви с них покровы», — сказал он. Срывание покровов было генеральной политикой Санди Блейз. Да будет благословенно ее черствое сердце. Моя теща часто спрашивала, почему я не пишу для Санди Таймс, вместо того, чтобы строчить репортажи для такой драной подстилки, как Санди Блейз. Да больно я им нужен, вот почему. Понять это она была не в силах, и всякий раз, когда на нее накатывало, принималась оправдываться перед любым встречным и поперечным за мою службу. О том, что в Блейз платили на 28% больше, чем в Таймс, и что содержание ее дочери влетало мне в копеечку, она почему-то забывала. Я вскрыл дешевый коричневый конверт. Какой-то придурок сообщал, что только безнравственные, беспринципные халтурщики, вроде меня, могут хорошо отзываться о человеке, за которого мне пришлось ступиться в воскресном репортаже. Письмо было написано на туалетной бумаге, и злоба сочилась из него, словно болотный газ. Дерри прочитал его, стоя у меня за спиной, и рассмеялся. «Говорил же тебе, расшевелишь осиное гнездо!» «Мне только повод дай влезть в неприятности», — согласился я. Дерри строчил прилизанные нейтральные статейки в еженедельник, благополучно сплавляя мне материалы, возмущавшие спокойствие граждан. «Спина у меня постоянно», — твердил он, — «шире». Еще 8 корреспондентов выражали примерно такое же мнение. И все, разумеется, анонимно. Проблем у них, решил я, сбрасывая письма в корзину для бумаг, было куда больше, чем у меня. «Как жена?» — осведомился Дерри. «Спасибо. Прекрасно». Не глядя в мою сторону, он кивнул. Ему никак не удавалось преодолеть некоторое смущение в разговорах об Элизабет, и не ему одному. Разговор Люка Джона вышел на финишную прямую. «Непременно, обязательно. Позвоню. Самое позднее в 6». Он повесил трубку и с профессиональной скоростью пробежал глазами письмо из Стелли. «Глубокое исследование». «Да чего обожают эту фразу шикарные журналисты? Хочешь заняться? Если заплатят прилично». «Я думал, ты все еще бьешься над биографией Бастера Фига». Застрял на 6 главе. Мой герой ускользнул на Багамские острова и не оставил материалов. «И сколь глубоко ты успел погрузиться в его ужасную и ничтожную жизнь?» Дошел до конца ученичества и первой победы в классических скачках. «Хм, это купят?» «Не знаю», — вздохнул я. «Его интересуют только деньги. Все, что он помнит о скачках, — это стартовые ставки. Они доходили до 1000. Просил написать о самых крупных его выигрышах. Считает, что теперь, когда он удалился от дел, лицензию отобрать не имеют права». Люк Джон сопел, потирая веснушчатой рукой, резко выступавший на шее кадык, и, опустив тяжелые веки, изучал письмо из Стелли. В моем контракте с Блейз были свои ограничения. Сочинять книги, пожалуйста, сколько угодно, но для того, чтобы написать статью для другого журнала или газеты, требовалась санкция Люка Джона, добиться которой было нелегко. Дерри столкнул меня со стула и уселся на него сам. Бывая в конторе только по пятницам, постоянного места я не имел и при каждом удобном случае пользовался столом моего более юного коллеги. В верхних трех ящиках у него хранилась настоящая библиотечка из программ скачек, а также полбутылки виски, в нижнем сотне две бумажных пурпурных сердечек и каталог порнографических фильмов, свидетельство того, каким лихим парнем хотел казаться Дерри, а совсем не тем законопослушным, умеренным и несколько отрешенным молодым человеком, каковым был на самом деле. Облокотившись на край стола, я вслушивался в стрекот пишущих машинок и телефонный перезвон. Неделя катилась к субботе. По вторникам учреждение замирало, в субботу здесь, казалось, гудит целый рой растревоженных ДДТ-мух. По пятницам я сидел в Блейз, по субботам ходил на скачки. В воскресенье и понедельник — официальные выходные. Со вторника по четверг я измышлял какую-нибудь возбуждающую умы тему и писал. По пятницам относил материал Люку Джону, а потом редактору читать и править. Результат — 1000 слов в неделю, груды бранных писем и чек, не покрывающий и части моих расходов. Люк Джон поднял голову. «А кто у нас идет на скачки? Ты или Дерри?» «Я!» — выпалил Дерри в ту же секунду. «Ты как, Тай, не против?» — вопросительно взглянул на меня Люк Джон. «Нет, конечно. Это сложный гандикап как раз по его части». Люк Джон поджал и без того тонкие губы и неожиданную щедрость вымолвил. «В Теле хотят всю подноготную. Намеками тут не отделаться. Что ж, почему бы тебе и не поработать на них, коли есть желание?» В нижнем углу листа он нацарапал жирное «Окей» и подписался. «Только уж будь другом. Если раскопаешь какую-то тухлятину, попридержи для нас», — добавил он. «Вот она, цена твоему проклятому благородству», — желчным подумал я. Душа Люка Джона всецело принадлежала Блейз, и пробным камнем всех решений было, может ли данное дело прямым или косвенным образом сослужить службу газете. Время от времени одного из служащих спортивного отдела безжалостно приносили в жертву на этот алтарь. Отсроченные отпуска, несостоявшиеся свидания, упущенные возможности — ничто не останавливало его ни на миг. «Само собой», — коротко ответил я, — «и спасибо». «Как жена?» — спросил он. «Спасибо, прекрасно». Он исправно задавал мне этот вопрос каждую пятницу. Почему бы и не проявить внимание и чуткость, тем более, что Блейз это ничего не стоило? А может, это и впрямь его интересовало? Интересовало лишь в той степени, что если она чувствовала себя не прекрасно, могла пострадать работа. Я завладел телефоном Дерри и набрал номер. «Журнал Телли. Чем могу служить?» Девичий голос, ровный, утомленный, с западно-кентским акцентом. «Я хотел бы поговорить с Арнольдом Шенкертоном. Простите? Кто его спрашивает?» «Джеймс Тайрон». «Минуту». Щелканье, пауза. «Соединяю». Столь же ровный, интеллигентный голос провозгласил себя Арнольдом Шенкертоном из отдела очерков. Я поблагодарил за письмо и сказал, что готов принять предложение. В меру приветливым тоном он проронил, что это очень мило с моей стороны, а я в свою очередь добавил: если, конечно, оплата будет приличной. «Ну, разумеется, сколько вы хотите?» «Придумай цифру и помножь на 2. 200 гиней плюс расходы». Люк Джон приподнял брови, а Дерри присвистнул. «Вы разбогатеете. Наши доходы весьма ограничены», — с оттенком жалобы заметил Шенкертон. 100 гиней — абсолютный предел». «Я плачу слишком большие налоги»,